Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 10, глава 1. Царствование Федора Иоанновича. Годы 1584-1587. Первые дни по смерти тирана, говорит римский историк, бывают счастливейшими для народов, ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий. Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое. Новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление, вредное государству. Сего могли опасаться истинные друзья Отечества, тем более, что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельную, с равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела постника и молчальника, более для кельи и пещеры, нежели для власти державной рожденного. Так в часы искренности говорил о Феодоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого старшего сына. Не наследовав ума царственного, Федор не имел ни сыновитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда. Был росту малого, дрябл телом, лицом бледен, всегда улыбался, но без живости, двигался медленно, ходил неровным шагом от слабости в ногах, одним словом, изъявлял себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей 27-летний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем в одни безначалия, козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедственнейших для великой державы, устроенной сильную, нераздельную властью царскую. К счастью России, Федор, боясь власти как опасного повода к грехам, вверил кормило государства руке искусной, и сие царствование, хотя не чуждое беззаконие, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостью Божию, благоденствием, золотым веком, ибо наступило после Иоаннова. Новая Пентархия, или Верховная Дума, составленная умирающим Иоанном из пяти вельмож, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь Мстиславский отличался единственно знатностью рода и сана, будучи старшим боярином и воеводою. Никиту Романовича Юрьева уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю государева. Любили как вельможу благодушного, неочерненного даже и злословием в бедственные времена кровопийства. В князе Шуйском чтили славу великого подвига ратного, отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели как первого любимца Иоаннова. Уже знали редкие дарования Годунова и тем более опасались его, ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного Малюты Скуратова, свойственником и другом, едва ли искренним, Бельского. Прияв власть государственную, Дума Верховная в самую первую ночь 18 марта выслала из столицы многих известных услужников Иоанновой лютости, других заключила в темнице, а к родственникам вдовствующей царицы, Нагим, приставила стражу, обвиняя их в злых умыслах, вероятно, в намерении объявить юного Дмитрия наследником Иоаннова. Москва волновалась, но бояре утишили сие волнение. Торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу, пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую Думу Земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. Назначили день царского венчания. Соборную грамоту утвердили его священные обряды. Рассуждали о благосостоянии державы, о средствах облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее, братьев, всех нагих в город Углич, дав ей царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Федор, нежно прощаясь с младенцем Дмитрием, обливался горькими слезами, как бы невольно исполняя долг болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящей ссылкой, и пестун Дмитриев Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве. Он надеялся законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собою. Между тем, как Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и беззаконное властолюбие. Сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху, а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию. Сказали, что Бельский, будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника Годунова. Тайными виновниками сей клеветы считали князей шуйских, а Липуновых и Кикиных, дворян рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв оную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и 20 тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности внезапной. Мятежники овладели в Китае городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, дьяков Андрея и Василия Щелкаловых, спросить, что виною мятежа и чего они требуют. «Бельского», — ответствовал народ, — «выдайте нам злодея. Он мыслит извести царский корень и все роды боярские». В 1000 голосов вопили «Бельского». Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрашенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Феодор знал его невинность, знали оную и бояре, но искренно или притворно ужасаясь кровопролития, вступили в переговоры с мятежниками, склонили их удовольствоваться ссылкой мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая «Да здравствует царь с верными боярами!», мирно разошелся по домам, а Бельский с того времени воеводствовал в Нижнем Новигороде. От такой постыдной робости, от такого уничижения самодержавной власти чего ожидать надлежало? Козни в Думе, своевольство в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили. Годунов остался для мести. Мятежники не требовали головы его, не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата. Но он видел умысел клеветников, видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. Дотоле дядя царский, по древнему уважению к родственному старейшинству, мог считать себя первым вельможею. Так мыслил и двор, и народ. Так мыслил и лукавый дьяк государственный Андрей Щелкалов, стараясь снискать доверенность боярина Юрьева и надеясь вместе с ним управлять Думою. Знали власть Годунова над сестрою нежную, добродетельную Ириною, уподобляемую летописцами Анастасии, ибо тогда не было иного сравнения в добродетелях женских. Знали власть Ирины над Феодором, который в всем мире истинно любил, может быть, одну супругу. Но Годунов, казалось, выдал друга. Радовались его бессилию или боязливости, не угадывая, что он, вероятно, притворствовал в дружбе к Бельскому, внутренно опасаясь в нем тайного совместника, и воспользуется сим случаем для утверждения своего могущества. Ибо Феодор мягкосердечный, обремененный державою, испуганный мятежом, видя необходимость мер строгих для государственного устройства и не имея ни проницания в уме, ни твердости в воле, искал более, нежели советника или помощника, искал, на кого возложить всю тягость правления с ответственностью пред единым Богом, и совершенно отдался смелому честолюбцу, ближайшему к сердцу его милой супруги. Без всякой хитрости, следуя единственно чувству, зная ум, не зная только злых, тайных наклонностей Годунова, Ирина утвердила союз между царем, неспособным властвовать, и подданным, достойным власти. Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения. Величественную красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и глубоким, сладкоречием обольстительным, превосходя всех вельмож, как говорит летописец, Борис не имел только добродетели. Хотел, умел благотворить, но единственно из любви ко славе и власти. Видел в добродетели не цель, а средство к достижению цели. Если бы родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире. Но рожденный подданным, с необузданную страстью к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою, и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову. Первым действием Годунова было наказание Липуновых, Кикиных и других главных возмутителей московской черни. Их послали в дальние города и заключили в темницы. Народ молчал или славил правосудие царя. Двор угадывал виновника сей законной строгости и с беспокойством взирал на Бориса, коего решительное владычество открылось не прежде Феодорова царского венчания, отложенного ради шестинедельного моления об усопшем венценосце до 31 мая 1584 года. В сей день на самом рассвете сделалась ужасная буря, гроза, и ливный дождь затопил многие улицы в Москве, как бы в предзнаменовании грядущих бедствий. Но суеверие успокоилось, когда гроза миновалась, и солнце воссияло на чистом небе. Собралось бесчисленное множество людей на Кремлевской площади, так что воины едва могли очистить путь для духовника государева, когда он нес, при звоне всех колоколов, из царских палат в храм Успения святыню Мономахову, животворящий крест, венец и бармы. Годунов нес за духовником скипетр. Невзирая на тесноту беспримерную, все затихло, когда Феодор вышел из дворца со всеми боярами, князьями, воеводами, чиновниками. Государь в одежде небесного цвета, придворные в золотой. И сия удивительная тишина провождала царя до самых дверей храма, также наполненного людьми всякого звания. Ибо всем россиянам дозволялось видеть священное торжество России, единого семейства под державою отца-государя. Во время молебна окольничьи и духовные сановники ходили по церкви, тихо говоря народу: «Благоговейте и молитесь». Царь и митрополит Дионисий сели на изготовленных для них местах, у врат западных, и Феодор среди общего безмолвия сказал первосвятителю: «Владыка, родитель наш, самодержец Иоанн Васильевич, оставил земное царство и, прияв ангельский образ, отошел на царство небесное. А меня благословил державою и всеми хоругвами государства. Велел мне, согласно с древним уставом, помазаться и венчаться царским венцом, диадемою и святыми бармами. Завещание его известно духовенству, боярам и народу. Итак, по воле Божией и благословению отца моего, соверши обряд священный, да буду царь и помазанник». Митрополит, осенив Феодора крестом, ответствовал: «Господин, возлюбленный сын церкви и нашего смирения, Богом избранный и Богом на престол возведенный, данную нам благодатью от Святого Духа помазуем и венчаем тебя, да именуешься самодержцем России». Возложив на царя животворящий крест Мономахов, бармы и венец на главу, с молением, да благословит Господь его правление, Дионисий взял Феодора за десницу, поставил на особенном царском месте и, вручив ему скипетр, сказал: «Блюди, хоругви великие России». Тогда архидиакон на амвоне, священники в алтаре и клиросы возгласили многолетие царю венчанному, приветствуемому духовенством, сановниками, народом, с изъявлением живейшей радости, И митрополит в краткой речи напомнил Феодору главные обязанности венценосца: долг хранить закон и царство, иметь духовное повиновение к святителям и веру к монастырям, искреннее дружество к брату, уважение к боярам, основанное на их родовом старейшинстве, милость к чиновникам, воинству и всем людям. «Цари нам вместо Бога», — продолжал Дионисий. «Господь вверяет им судьбу человеческого рода, да блюдут не только себя, но и других от зла, да спасают мир от треволнения и да боятся серпа небесного. Как без солнца мрак и тьма господствуют на земле, так и без учения все темно в душах. Будь же любомудр и следуй мудрым, будь добродетелен, ибо едино добродетель украшает царя, едино добродетель бессмертна. Хочешь ли благоволения небесного? Благоволи о подданных. Не слушай злых клеветников, о царь, рожденный милосердом. Да цветет во дни твои правда, да успокоится отечество. И возвысит Господь царскую десницу твою над всеми врагами, и будет царство твое мирно и вечно в рот и рот». Тут, проливая слезы умиления, все люди воскликнули: «Будет и будет многолетно». Феодор в полном царском одеянии, в короне мономаховой, в богатой мантии и держа в руке длинный скипетр, сделанный из драгоценного китового зуба, слушал литургию, имея вид утомленного. Пред ним лежали короны завоеванных царств, а подле него, с правой стороны, как ближний вельможа, стоял Годунов, дядя Феодоров Никита Романович Юрьев, наряду с другими боярами. Ничто, по сказанию очевидцев, не могло превзойти сего торжества в великолепии. Амвон, где сидел государь с митрополитом, Налой, где лежала утварь царская, и места для духовенства были устланы бархатами, а помост церкви — коврами персидскими и красными сукнами английскими. Одежды вельмож, в особенности Годунова и князя Ивана Михайловича Глинского, сияли алмазами, яхонтами, жемчугом удивительной величины, так что иноземные писатели ценят их в миллионы. Но всего более торжество украшалось весельем лиц и знаками живейшей любви к престолу. После херувимской песни митрополит в дверях царских возложил на Феодора мономахову цепь аравийского злата, в конце же литургии помазал его святым миром и причастил святых тайн. В сие время Борис Годунов держал скипетр, Юрьев и Дмитрий Иванович Годунов, дяди Ирины, венец царский на золотом блюде. Благословенный Дионисием и в южных дверях храма, осыпанный деньгами, Феодор ходил поклониться гробам предков, молясь, да наследуют их государственные добродетели. Между тем Ирина, окруженная боярынями, сидела в короне под растворенным окном своей палаты и была приветствуема громкими восклицаниями народа: «Да здравствует царица!» В тронной вельможи и чиновники целовали руку у государя. В столовой палате с ним обедали, равно как и все знатное духовенство. Пиры, веселье, забавы народные продолжались целую неделю и заключились воинским праздником вне города, где на обширном лугу, в присутствии царя и всех жителей московских, гремело 170 медных пушек пред 8 рядами стрельцов, одетых в тонкое сукно и в бархат. Множество всадников, также богато одетых, провождало Феодора. Одарив митрополита, святителей и сам приняв дары от всех людей чиновных, гостей и купцов, российских, английских, нидерландских, нововенчанный царь объявил разные милости. Уменьшил налоги, возвратил свободу и достояние многим знатным людям, которые лет 20 сидели в темнице. Исполняя завещание Иоаннова, освободил и всех военнопленных. Наименовал боярами князей Дмитрия Хворостинина, Андрея и Василия Ивановича Шуйских, Никиту Трубецкого, Шестунова, двух Куракиных, Федора Шереметьева и трех Годуновых, внучатных братьев Ирины. Пожаловал герою, князю Ивану Петровичу Шуйскому, все доходы города Пскова, им спасенного. Но сии личные милости были ничто в сравнении с теми, коими Феодор осыпал своего Шурина, дав ему все, что подданный мог иметь в самодержавии. Не только древний знатный сан конюшева, в течение 17 лет никому не жалованный, но и титло ближнего великого боярина, наместника двух царств, Казанского и Астраханского. Беспримерному сану ответствовало и богатство беспримерное. Годунову дали, или Годунов взял себе, лучшие земли и поместья, доходы области Двинской, Ваги, все прекрасные луга на берегах Москвы-реки с лесами и пчельниками, разные казенные сборы московские, рязанские, тверские, северские, сверхособенного денежного жалования, что вместе с доходом его родовых отчин в Вязьме и Дорогобуже приносило ему ежегодно не менее 8 или 900 тысяч нынешних рублей серебряных, богатство, какого от начала России до наших времен не имел ни один вельможа, так что Годунов мог на собственном иждивении выводить в поле до 100 тысяч воинов. Он был уже не временщик, не любимец, но властитель царства. Уверенный в Феодоре, Борис еще опасался завистников и врагов. Для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении с такой высокой степени, недоступной для обыкновенного честолюбия вельмож-царедворцев. Действительно изумленные, сии завистники и враги несколько времени злобились втайне, безмолвствуя, но вымышляя удар. А Годунов, сорвением души славолюбивой, устремился к великой цели – делами общественной пользы оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность Отечества. Пентархия, учрежденная Иоанном, как тень исчезла. Осталась Древняя Дума Царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению правителя. Ибо так современники именовали Бориса, который один в глазах России смело правил рулем государственным, повелевал именем царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников, ни товарищей. Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности, когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные святые обители вместе с супругою, провождаемую знатнейшими боярынями и целым полком особенных царицыных телохранителей, пышность новая, изобретенная Годуновым, чтобы вселить в народ более уважение к Ирине и к ее роду. В то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребление власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю. Во всей России, как в счастливые времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших. Грозя казнью за неправду, удвоили жалование чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства. Вновь устроили войско и двинули туда, где надлежало восстановить честь оружия или спокойствие Отечества. Начали с Казани. Еще лилась кровь россиян на берегах Волги, и бунт кипел в земле Черемисской. Годунов более умом, нежели мечом, смирил мятежников, уверив их, что новый царь, забывая старые преступления, готов, как добрый отец, миловать и виновных в случае искреннего раскаяния. Они прислали старейшин в Москву и дали клятву в верности. Тогда же Борис велел строить крепости на горной и луговой стороне Волги, Цивильск, Уржум, Царев-город на Кокшаге, Санчурек и другие. Населил он и россиянами, и тем водворил тишину всей земле, столь долго для нас бедственной. Усмирив Казанское царство, Годунов довершил завоевание Сибирского. Еще не зная о гибели Ермака, но зная уменьшение его сил от болезни и голода, он немедленно послал туда воеводу Ивана Мансурова с отрядом стрельцов, а вслед за ним и других, Василия Сукина, Ивана Мяснова, Данила Чулкова, с знатным числом ратников и с огнестрельным снарядом. Первый встретил наших сибирских витязей, атамана Матвея Мещеряка с остатком ермаковых сподвижников на реке Туре. «Доблые казаки ожили радостью», — говорит летописец. «Не боясь новых опасностей и битв, ужасаясь единственно мысли явиться в Отечестве бедными изгнанниками, с вестью о завоевании утраченном, они, исполненные мужества и надежды, возвратились к устью Тобола, но не могли взять Искера, где властвовал уже не старец Кучум, а юный бодрый князь Сидяк, его победитель. Сведав о бегстве казаков, он собрал толпы нагаев, преданных ему татар сибирских, выгнал Кучума и, слыша о новом приближении россиян, стоял на берегу Иртыша с войском многочисленным, готовый к усильному бою. Казаки предложили Мансурову плыть далее Иртышом, несмотря на осеннее время, холод и мороз. Там, где сия река впадает в Обь, они вышли на берег и сделали деревянную крепость. Пишут, что остяки, думая взять оную, принесли с собою славного белогорского идола или шайтана, начали ему молиться под деревом и разбежались от ужаса, когда россияне пушечным выстрелом сокрушили сей кумир обожаемый. Воеводы Сукин и Мясной остановились на берегу Туры и на месте городка Чингия основали нынешний Тюмень. Чулков же, не находя сопротивления или преодолев оное, заложил Тобольск и в нем первую церковь христианскую в 1587 году. Известил о том воеводу Мансурова, атамана Мещеряка, соединился с ними, разбил князя Сидяка, дерзнувшего приступить к Тобольской крепости, взял его в плен раненого, весь обоз, все богатство, и сею победою, которая стоила жизни последнему Ермакову атаману Никите Мещеряку, довершил падение Ногайского Иртышского царства. Искер опустел, и Тобольск сделался новую столицей Сибири. Другое же, менее вероятное предание, славит не мужество, а хитрость воевода Чулкова, весьма недостохвальную. Узнав, как пишут, что Сидяк, друг его, царевич киргизский Ураз Магмед и Мурза Карача вышли из Искера с 500 воинами, и на княжеском лугу близ Тобольска увеселяются птичью ловлею, воевода пригласил их к себе в гости, связал и послал в Москву. Еще изгнанник Кучум держался с шайками нагаев Тайбугина Улуса в степи Барабинской, жег селение, убивал людей в волостях Курдатской, Салынской, в самых окрестностях Тобола. Чтобы унять сего разбойника, новый сибирский воевода, князь Кольцов-Масальский, ходил во глубину пустынь Ишимских и близ озера Челикула 1 августа 1591 истребил большую часть его конницы, захватив двух жен ханских и сына именем Абдул-Хаира. Тщетно государь, желая водворить тишину в своем новом отдаленном царстве, предлагал Кучуму жалованье, города и волости в России. Обещал даже оставить его царем в земле сибирской, если он с покорностью явится в Москве. О том же писал к отцу и пленник Абдул-Хаир, славя великодушие Феодора, который дал ему и царевичу Мамедкулу богатые земли в собственность, любя живить смертных и миловать виновных. Оставленный двумя сыновьями, ногайскими союзниками и знатным чин Мурзою, который выехал к нам вместе с матерью царевича Мамедкула, Кучум гордо ответствовал на предложение Феодоровы. «Я не уступал Сибири Ермаку, хотя он и взял ее. Желая мира, требую Иртышского берега». Но бессильная злоба Кучумова не мешала россиянам более и более укрепляться в Сибири заложением новых городов от реки Печоры до Кета и Тары, для безопасного сообщения с Пермию и Суфою, тогда же построенную вместе с Самарою для обуздания нагаев. В 1592 году при Тобольском воеводе князе Федоре Михайловиче Лобанове Ростовском были основаны Пилым, Березов, Сургут. В 1594-м – Тара. В 1596-м – Нарым и Кетский острог, неодолимые твердыни для диких остяков, вагуличей и всех бывших кучумовых улусников, которые иногда еще мыслили о сопротивлении, изменяли и не хотели платить ясака. Так в грамотах царских упоминается о мятеже пилымского князя Облигерима, коего велено было воеводе нашему схватить хитростью или силою и казнить вместе с сыном и с 5 или 6 главными бунтовщиками вагульскими. Кроме воинов, стрельцов и казаков, Годунов посылал в Сибирь и земледельцев из Перми, Вятки, Каргополя, из самых областей московских, чтобы населить пустыни и в удобных местах завести пашню. Распоряжениями благоразумными, обдуманными, без усилий тягостных, он навеки утвердил сие важное приобретение за Россию, в обогащении государства новыми доходами, новыми способами торговли и промышленности народной.